Алексей Ковтунов. Путь строителя 8. Глава 1. Тобос не двинулся с места, и по его лицу стало понятно, что идти к Гундеру прямо сейчас он не собирается.
«Рэй, ты подтвердишь только пророк», — негромко возразил он, покосившись на костер. «Ценная вещь, не спорю, но за попытку украсть рог никому ничего серьезного не будет. Подзатыльник и предупреждение — вот и все наказание. Сгонять в такое время за украденную вещь — это как-то слишком. Ну и что? Зато их возьмут на заметку, будут следить и...» «Следить и так есть кому», — перебил Тобоса, в голосе его прозвучало упрямство. «Раньше он с таким же упрямством лез в драку, а теперь вот следит за ворами. Люди меняются, надо же. Хотя такие выводы делать пока рано».
«Я за ними присматриваю, и они привыкли, что их никто не трогает. Если сейчас побежим к Гундеру, они просто затаятся и все. А я хочу поймать их на чем-нибудь покрупнее, причем всех сразу, а не кого-то, одного из них».
В его словах на самом деле есть какая-то своя кривоватая логика, пусть и недальновидная. Вот только мне казалось, что он не учитывает одну простую вещь. Сейчас за шайкой из 5 или 6 человек следит один единственный Тобос, а этого может быть мало. Он не может караулить их круглые сутки, не может быть в 2 местах одновременно, и рано или поздно они провернут что-нибудь ровно в тот момент, когда он отвернется. А вот если подключить Гундера и стражников, следить будут все, и ни одна мышь не проскочит. Он же тоже не дебил, сможет понять, что лучше пока не трогать и продолжать наблюдение. Вообще, лучше всех вокруг не принимать за дебилов, а еще лучше при этом не строить из себя гения. Это я понял уже давно. Впрочем, давить на него я не стал. Это его дело, его решение. И навязывать свое мнение я не собираюсь. «Сам не маленький, пусть принимает решение без моего участия». Тобос и так впервые в жизни занимается чем-то по-настоящему полезным, и мешать ему в этом было бы, пожалуй, как минимум неправильно.
«Ну ладно, дело твое», — пожал плечами. «Только поосторожнее, один на один с шайкой не геройствуй».
Тобос промолчал, кивнул и снова привалился к стене, растворившись в темноте так быстро, что стало немного не по себе. Все-таки, когда хочет, умеет быть незаметным, не такой уж и безнадежный. Ну да, хорошо, когда тебя учат лучшие охотники деревни. Такие даже бревно смогут научить танцевать вальс. Дом встретил тишиной и холодом. Лиственница у навеса лениво шевельнула веткой, видимо, поприветствовала так. Пролез между улем, ректом и горшком. Улегся на жесткую колючую солому. Что ж, милый дом, другого пока нет и не предвидится. Может, в башню заселиться пока. Ну а что, тесно там, но зато точно могу сказать, что хрен кто пролезет. Ну и щелей в стенах куда меньше, это тоже факт. Да и толщины стен хватит, чтобы не задубеть зимой. Но кто бы еще пустил в эту башню? В лазарет тоже не пустят, там Эдвин обосновался. А значит, пока остается лежать тут, увы. Основы осталось 1-2, а хорошо бы все 20, потому что планов на завтра громадье. А энергии, как у мыши после марафона. Но что обидно, когда основы меньше половины, греет она уже совсем не так хорошо, как при полном баке. Ладно, за ночь восстановится хотя бы немного, а там посмотрим. Похолодало заметно, возможно, осень уже не стучится в дверь, а ломится в нее ногой, и даже горшок не помогает. Но усталость оказалась сильнее холода, глаза закрылись сами, и дальше я уже ничего не помню. Проснулся засветло, когда небо за окном только начало сереть. Бывают такие утра, когда открываешь глаза, и сразу в голове выстраивается список дел. И этот список настолько длинный, что хочется закрыть глаза обратно и притвориться, что утро еще не наступило. У меня каждое утро такое. Да и строители так не поступают. Строители встают и идут работать, потому что кирпичи сами себя не уложат, бетон сам себя не зальет, и клей сам себя не сварит. Кстати, о клее. Посуды как не было, так и нет, а корешки ждать не будут вечно, хоть и засохли. Да и я как бы не хочу, любопытно же. Так что нужна какая-нибудь емкость, пусть даже кривая и побитая, лишь бы воду держала и на огонь встала. Встал, размялся и проверил основу. 7 единиц из 20. Не густо, но для утра нормально, за ночь набежало чуть.
Позавтракал тем, что нашлось, а нашлось немного. Остатки, как и обещал, бросил под лиственницу. Ну и пошел в деревню. Первым делом заглянул к Борну. Кузня уже дымила, работы хватает, и иногда кажется, что Борн вообще не спит, а просто подключается к наковальне на ночь и заряжается от нее, как от накопителя. «Борн, у тебя котелка лишнего не найдется?» — заглянул внутрь. «Или казана какого-нибудь, мне для технических нужд». Кузнец оторвался от работы и посмотрел на меня так, будто я попросил у него наковальню в аренду.
«Нету», — коротко отрезал он. «Все перековал. Сам без нормальной посуды сижу, даже ложку деревянную вырезал».
«А старого ничего не завалялось? Мне не для еды, мне корни варить», — решил уточнить, а то мало ли что. «Ну, волосянкины, может, в курсе о такой зверушке?»
«Пиявочные?» —
Борн поморщился.
«Запах помню, ты ж мимо кузни ее тащил». «Нет, парень, ничего не дам, даже если бы было. И так эту вонь забыть не могу, ты еще и посуду ею провонять хочешь».
Вообще-то корни не воняют, но спорить с ним не стал. Все равно ничего нет и тратить время неохота. Побрел дальше по деревне, заглядывая то к одному, то к другому. У старого рыбака, что живет ближе к реке, когда-то видел чугунок, но тот развел руками и буркнул, что отдал невестке. А невестка уехала к родне еще до всей каши с беженцами. У плотника тоже пусто, он свой единственный горшок бережет как зеницу ока и никому не доверяет, тем более для варки чего-то, от чего, по его словам, воняет так, что коровы перестают доиться. Причина отказа, впрочем, была одна и та же. Стоило мне упомянуть, что варить собираюсь пиявочные корни, лица людей принимали одинаковое выражение, и дальше разговор шел по одному сценарию. «Нет, не дам и не проси». Репутация пиявочной вони, как выяснилось, бежит впереди меня на три улицы. Так что весь мой авторитет строителя разбивается об одну фразу «пиявочные корни варить буду». Больт, который наверняка отдал бы свой котел не глядя, еще спит, а будить его не хочу, пусть отдыхает. Да и будить не факт, что здравая идея, ведь мало ли, вдруг спросонья случайно приложит. Но, во-вторых, его посуду я физически не подниму. Больт готовит в чане, в котором нормальный человек может принять ванну. Побродил еще немного, уже без особой надежды, и вышел к северной стороне, где стоят башни. На первой крыше уже достроена, бригада Бьерна постаралась, и издалека смотрится внушительно. На второй крыше заканчивают, мужики возятся наверху, потаскивают брус, стучат и ругаются. Все как положено. Надворотная перемычка тоже почти готова, каменщики докладывают последние ряды, и бетон наш, залитый вчера в столбы для решетки, уже схватился, начали разбирать опалубку. Подошел ближе и осмотрел столбы. Поверхность ровная, без раковин, и цвет правильный, значит, пропорции замешали верно. И основа при уплотнении распределилась как надо. Уль возился у правого столба, выдергивая клинья из досок. «Скоро буду, пока продолжайте крепить выше», — махнул ему рукой. Уль кивнул и вернулся к работе, а я пошел дальше, прикидывая в голове ближайшие шаги. Сегодня дольем то, что осталось, завтра Борн обещал ролики, а скрепить саму решетку и навесить ее в направляющие — это дело нескольких часов. Как раз на ней можно будет опробовать новую руну. Пусть бревна цепляются друг за друга, ну и скобы, конечно, никто не отменял. Магия магии, руны рунами, а старые добрые железные скобы все равно кажутся мне надежнее. Может, это пережиток прошлой жизни, где крепеж был крепежом, а не светящийся закорючкой на глине. Но привычка есть привычка, и избавляться от нее я не планирую. Еще надо к старости зайти, попросить людей для плетения веревок. Добывать волокна из волосянки для прогресса полезно. Тут и разрушение подтягивается, и руки заняты. А вот сидеть сутками и плести из них канаты — занятия не для меня. Уж извините, пусть этим займутся те, кто умеет. У деревенских женщин руки под такую работу заточены куда лучше моих. Я им волокно, они мне веревки. Справедливый обмен. Так, а что там еще по списку? Клей, веревки, старости зайти, ролики забрать завтра, решетку собирать. Дагна еще, которая ждет свой горн, и еще сотни мелочей, каждая из которых требует внимания, времени и основы. Ладно, по порядку. Клей пока подождет, раз посуды нет. К старости загляну ближе к обеду, когда он точно будет дома, и заодно покажу ему пробник веревки. Развернулся и пошел домой, чтобы прихватить веревку, но на полпути остановился, потому что мимо одной из вышек, стоящей чуть на отшибе, заметил на земле что-то блеснувшее. Подошел ближе, нагнулся и в тени от бревенчатого основания обнаружил шлем. Солдатский, стандартный, хотя это скорее каска, чем шлем. Металлическая полусфера с невысоким гребнем, без подшлемника. Просто лежит себе в тенечке, забытый кем-то. Поднял, повертел в руках. Железо грубое, ковка простая, но крепкий, вмятин нет. Кто-то из солдат снял, положил и забыл. Бывает, когда голова устала от тяжести, а поставить некуда. Огляделся в поисках хозяина, но вокруг никого. «Чей будет? Под вышкой валялся!» Подошел к ближайшему стражнику, протянул находку.
«Не наш, городских солдат!»
Стражник покрутил шлем в руках и мотнул головой.
«У нас таких нет. Наши Борн ковалы, сам видишь, форма другая. Шлем без личины, как говорится, признак дурачины!»
Хохотнул он, явно передразнивая самого Борна. «Ну да, есть в этом смысл. От каски в бою не так уж много пользы, но все равно она есть». Пошел искать городских, нашел одного, тот тоже отмахнулся и ткнул пальцем куда-то в сторону.
«У нас склада тут нет, тащи командиру».
Командира на месте не оказалось. Гвардейцы тоже как сквозь землю провалились, ни одного не видно, и Гундера нигде нет. Видимо, совещание какое-то устроили из-за того жила на волке, или на обходе, или еще где-то, где занятым людям положено быть по утрам. Постоял с чужим шлемом в руках и подумал: «А ведь это же идеальная посуда для моих целей. Металл, держит воду, на огонь поставить можно. Клей варится при температуре градусов 70-80, не больше. Железу от такого ничего не будет, даже не покраснеет. Поварю, вымою и верну. А хозяину и знать не обязательно, что его каска побывала в роли кастрюли». Совесть, конечно, тихонько пискнула что-то про чужое имущество, но я заглушил ее аргументом про общественную пользу. Клей нужен для стройки, стройка нужна для деревни, деревня нужна для выживания, а значит, временная конфискация шлема в интересах всего поселения. Тем более он сам потерял, а я еще и верну в итоге. В общем, железная логика, лучше которой только железный шлем. Вернулся домой, положил шлем на пол и достал из-под навеса корешки волосянки. Взял нож, нарезал один корешок, мелко, как мог. Резался он плохо, жесткая волокнистая дрянь, но что и дело соскальзывал. Но за 10 минут превратил его в кучу неровных крошек. В шлем много не влезло, но для первого эксперимента больше не надо. Тут главное понять, получится ли вообще что-то путное, а масштабировать потом можно. Залил водой, и вот тут пригодился мой старый горн. Мой первый, кривой и косой, весь в трещинах, которые я когда-то лепил руками из глины с соломой, когда еще ни бетона толком не было, ни кирпичей нормальных. Стоит за домом, почти развалился, покосившийся и жалкий, и каждый раз, когда я на него смотрю, накатывает что-то среднее между ностальгией и стыдом за качество работы. Когда-то я гордился этим горном, а теперь понимаю, что это была вершина строительного дилентатизма. Не дебилизма, нет, хотя близко, согласен. Но для черепицы он послужил, и за это ему вечная благодарность. Разобрал верхнюю часть, которая и так еле держалась, выложил из уцелевших кусков подобие очага, установил держатели из камней и водрузил сверху шлем с водой и крошенным корнем. Подкинул дров, раздул огонь, и через пару минут вода в шлеме начала нагреваться. Пузырьки побежали по дну, поверхность зашевелилась, и варево стало медленно окрашиваться в черный, мутнее и густее на глазах. Запах, впрочем, пока терпимый. Не то чтобы приятный, но и не тот ужас, который излучает сама тушка пиявки. Ладно, посмотрим, что будет, когда загустеет как следует. Через полчаса содержимое шлема превратилось в мутный темный кисель. Помешал палочкой, потянул вверх, и за палочкой потянулась густая тягучая нитка. Похоже на клей, и даже очень похоже, если закрыть глаза на цвет и не принюхиваться. Снял шлем с огня, подождал, пока остынет, и попробовал макнуть в получившуюся массу щепку. Приклеил к бревну навеса, подержал, отпустил. Щепка держится, и держится крепко, пальцем не сковырнуть. Ну что ж, от средневековой технологии чуть отошли, каюсь, но я как бы без дела не сидел. Пока варился клей, постоянно добавлял по капельке основы для ускорения процесса. Так-то по уму надо было бы перед началом варки размочить крошку в течение 4-5 часов и только потом поднимать температуру. Но не кипятить ни в коем случае, иначе получится полная дрянь. В общем, для первого блина более чем неплохо. Консистенция, конечно, далека от идеала, надо поэкспериментировать с пропорциями и временем варки. Может, стоит проварить несколько раз, в перерывах отстаивая и сливая лишнюю жижу, но сам принцип работает, и это главное. Можно оставить подсушиться и завтра-послезавтра этот клей спокойно сливать в бутылку и пользоваться. Да и сейчас тоже можно, вон, щепка-то держится как-то и уже 5 минут как не отваливается. Теперь надо привести шлем в порядок и вернуть на место. Перелил содержимое в заранее подготовленную тару, глубокую тарелку, и поставил под навес. Затем ополоснул водой котелок, вроде получилось даже чисто, ну и отнес обратно на вышку. Положил шлем на место, отряхнул руки и огляделся. Стражник на ближайшей вышке смотрел вниз с ленивым любопытством, видимо, от скуки, наблюдая за моими перемещениями уже 10 минут. «Слушай, тут каска чья-то под вышкой лежит!» — крикнул ему. «Если хозяин объявится, пусть здесь ищет. Я ее не трогал». «Ну, почти не трогал. Совесть промолчала. Это хороший знак».
«Понял. Передам командиру», — махнул стражник и зевнул так широко, что мог бы проглотить ворону.
«Ладно, к старости зайти веревку показать, но по дороге можно глянуть, как там башни поживают». Свернул к воротам и издалека уже увидел, что дело движется. Опалубку установили, доски стянуты ровно, без перекосов и щелей, и мужики возятся с арматурой, вяжут и подгоняют. Подошел ближе, обошел вокруг, придирчиво осмотрел каждый угол. В целом сносно, даже хорошо, но пара клиньев ослабла и доску чуть повело наружу, так что подбил их обратно, проверил прилегание. Арматуру тоже осмотрел, концы обвязаны верно, шаг соблюден, и настроение начало потихоньку улучшаться, потому что когда людей не надо переучивать, это дорогого стоит. «Вот здесь повыше выпустите», — указал на верхушку. «Тут еще доливать будем, крепление поставим намертво, к арматуре и привяжемся. Как раз ролики там пойдут и отводы для противовесов».
«Ага, все согласно чертежу».
Уль вытер лоб рукавом.
«Просто не успели еще, руки не дошли».
«Отлично», — похлопал его по плечу. «Начинайте тогда лить, а я приду провибрирую, только до старосты сбегу и обратно».
«Кстати, это ты правильно».
Уль снова мотнул головой, что-то в его голосе заставило насторожиться.
«Тебя уже 5 приходили искать. Староста сам вызывает, да найти тебя никак не могут».
«А вот сразу это сказать нельзя было?» — схватился я за голову. «Стою тут полчаса с вами ковыряюсь, а ты молчишь». Ули бровью не повел. Развернулся обратно к опалубке, а я уже бежал к дому старосты. Добежала, двери закрыты. Постучался, подождал, и дверь отворилась. Гундар стоял на пороге и коротким кивком приказал зайти. Без лишних слов и уж тем более без приветствий. Лицо привычно каменное, как и всегда. Зашел, и первое, что бросилось в глаза — это количество народа. В комнате было тесно и хмуро, как на похоронах, только без покойника. Гундар, 3 оставшихся гвардейцев Кральда, командир того потрепанного отряда, который пришел с беженцами, Хорг, Борн с Ольдом, еще несколько мастеров, чьи лица я узнавал скорее по привычке, чем по именам, Кейн с Вельтом, несколько охотников и пара-тройка людей, которых вообще непонятно, зачем сюда позвали. Видимо, чтобы в комнате было достаточно тесно и душно, потому что другого объяснения их присутствию я не нашел. Ну и староста, разумеется, куда ж без него. Сидел за столом со своим обычным повседневным лицом. Все посмотрели на меня и почти сразу забыли о моем существовании, вернувшись к своим мрачным мыслям, а я недоуменно развел руками. «Какие-то новости?»
«Да, Рэй, если бы ты не опаздывал, было бы чуть проще», — недовольно протянул Гундар. «Ладно, заранее ведь никто не предупреждал», — махнул рукой староста и повернулся ко мне. «Так вот, Рэй, так вот, для Рэя повторю. Ночью прибыло послание из города, и дела там идут плохо».
Он помолчал, словно подбирая слова, хотя наверняка уже успел пересказать это 3.
«Первая волна, которую называют великим переселением, прошла мимо нас, западнее, и сразу просочилась южнее. Там сейчас практически не осталось деревень, людям пришлось бежать. Город стоит, армия справляется, но дальние разведки заметили еще одну волну. Поменьше, но ничуть не безопаснее. Она по каким-то причинам отклонилась от основного направления и теперь движется к нам. Медленно, но через 2 недели будет здесь.